Глава 17. Эйден очень горевал по Гройлю, как не убеждал его Эндрю, что не отсылал Гройля со всеми остальными.
«Мое волшебство его не затронуло, честное слово», — твердил он.
«Тогда почему он исчез?» — возражал Эйден. «Наверное, ему пришлось уйти, раз он двойник Шона». Чтобы успокоить Эйдена, Эндрю в тот же вечер водрузил исполинский кабачок на крышу дровяного сарая. Однако в воскресенье утром кабачок оказался на месте нетронутый.
«Ладно», — сказал Эндрю. «Он же непрошибаемый. Наверное, даже Гройлю оказался не по зубам».
Утром зашел Олли Сток и похвастался Эйдену, что выиграл бутылку шерри. Эйдена это совсем не утешило. Днем зашла Трикси и сообщила Эндрю, что он точнее всех угадал ее вес. Эндрю поблагодарил ее и учтиво вернул приз 50 фунтов. В тот день он был очень рассеян, сидел на косилке под витражом и разбирался, что именно делает каждое стекло. К вечеру все более или менее прояснилось. В ночь на понедельник исполинский кабачок рухнул с крыши и взорвался. Между тем Рольф решил, что раз уж у него обожжены лапы, надо извлечь из этого все возможные выгоды. В воскресенье он с утра до вечера провалялся на полу в кухне, где они его постоянно спотыкались, и тихонько поскуливал. В понедельник миссис Сток окончательно потеряла терпение и заставила Шона вытащить Рольфа на лужайку, где Рольф лежал на солнышке и по-прежнему скулил, пока из дома не вышел Эйден с полной миской собачьего корма. Рольф радостно вскочил и бросился к миске.
«Ах ты, жулик!» — сказал ему Эйден.
И тут его осенило.
«Ой, а ведь Гройль, наверное, тоже обжег ноги!»
Эндрю отправил Шона на чердак поглядеть, не удастся ли починить крышу. Посмотрев на лучшего робота, Эндрю преисполнился слепой веры в способность Шона починить что угодно.
«Пш!»
— сказала миссис Сток. Эндрю не обратил на нее внимания и пошел открывать парадную дверь. Пришли Стейси и Таркин обсудить свадьбу. Только они успели назначить дату, как послышался громовой рев миссис Сток.
«Нечего тут ругать нашего Шона. Он старался!»
«Что еще?»
— удивился Эндрю. Они бросились на улицу.
«Кстати», —
сказала по дороге Стейси.
«Ты слышал, что Мелстонскую усадьбу выставили на продажу? Ронни Сток подумывает ее купить. Говорит, мыза для него недостаточно шикарная».
«Да, усадьба ему под стать», —
кивнул Эндрю. На лужайке они увидели косилку и мистера Стока, который горячо спорил с Эйденом.
«Говорил я тебе, она не заведется», — кричал мистер Сток. «Этот косорукий все трюки мне испортил!»
Он дернул за стартер своим особым приемчиком. Ничего не произошло.
«Видишь?» — заорал мистер Сток на Эйдена. «Ну, я ему покажу, этому Шону!»
«Да нет, я сейчас ее заведу», — сказал Эйден. «Смотрите!»
Он потянул за стартер, и косилка дрогнула и нежно заурчала.
«Видите?»
«Эйден, побудь тут», — попросил Эндрю. «Поможешь ему завести косилку, когда ее заезд на чертополохе?»
Мистер Сток огрел его свирепым взглядом. Он так разозлился, что ближе к вечеру, когда лужайка стала бурая и колючая, несколько раз врывался в кухню и выдружал на стол коробки, битком набитые экспонатами с фестиваля. Миссис Сток громогласно возмущалась. Под вечер Эйден сгреб в кучу бренные останки кабачка и помог Эндрю взгромоздить на крышу гигантские помидоры и громадную картошку. Во вторник утром, когда Эндрю еще завтракал, Эйден ворвался в дом вместе с Рольфом и закричал.
«Нету! Гройль приходил! Наверное, у него и вправду просто ноги болели!»
«Хорошо», — сказал Эндрю и придержал кухонную дверь, чтобы не хлопнула. «Прекрасно! Ну как, есть у меня шансы сегодня взяться, наконец, за книгу?»
«Конечно!» — засмеялся Эйден. «Теперь все в порядке!»
Однако оказалось, что не все. То есть не совсем все. После завтрака в дверь позвонили. Поскольку миссис Сток была наверху, а компьютер опять завис без всяких видимых причин, Эндрю пошел открывать.
«Таркин, наверное», — сказал он Эйдену, который тоже бросился к двери от любопытства. «Должно быть, нужно укрепить ему ногу».
Открыв дверь, Эндрю секунды две и правда думал, что это Таркин. Но у стоявшего на пороге человечка имелись две крепкие ноги в мешковатых бриджах, и хотя кожаная куртка у него была в точности, как у Таркина, человечек оказался гораздо пухлее и без бороды. Он протянул Эндрю большой конверт.
«Письмо от моего господина».
Эйден узнал Пака и попятился. К сожалению, попятился он прямо в миссис Сток с охапкой полиэтиленовых пакетов.
«Они были у тебя под кроватью», — сказала миссис Сток. «Я ведь тебе сказала, положи в мусор. Сейчас же иди наверх и убери все, как полагается».
Пак ухмыльнулся.
«Иди, Эйден», — сказал Эндрю. «За свои поступки надо отвечать. На это письмо ожидают ответа?» — спросил он Пака.
Эйден поскорее ретировался вслед за миссис Сток, и Пак, по-прежнему ухмыляясь, проводил его взглядом. И скромно ответил.
«Мне поручено подождать, что вы скажете, сэр».
«Правда?»
— отозвался Эндрю и взял большой жесткий конверт. Он был адресован Э. Хоупу Эсквайру и подписан тем самым вычурным колючим почерком, который Эндрю теперь знал как свои пять пальцев. Несколько смущаясь, что Пак стоит и смотрит на него, Эндрю надорвал конверт, вынул письмо и поднес его к свету. Там говорилось. «Мистер Хоуп, вы изгнали меня из своих владений с излишней поспешностью. Я намеревался просветить вас относительно двух обстоятельств. Во-первых, прибегнуть к помощи двух волшебных витражей было опрометчиво. В совокупности они куда могущественнее, чем вы, полагаю, в силах догадаться, и в неопытных руках могут быть крайне опасны. Во-вторых, едва я увидел юного Эйдена, как мне стало очевидно, что он не мое дитя. Он совершенный, полностью человек, и к тому же, скорее всего, ваш близкий родственник. Девица Мелани, весьма вероятно, оказала благосклонность не только мне, но и вашему деду. Бумажник я подарил ей, дабы принять меры предосторожности. По нему я мог бы найти ее, случись такая нужда. Однако наши народы очень редко дают общее потомство, поэтому я и не тревожился, пока мои жены не предположили, что оно все же появилось на свет. Если второе обстоятельство по-прежнему вызывает у вас сомнения, не сочтите за труд разыскать свой портрет в возрасте Эйдена. Поверьте, сходство бросается в глаза. Я часто видел вас, когда вы приезжали сюда в детстве. Итак, можете заняться воспитанием своего нового родственника. Меня мальчик больше не интересует. Король Оберон».
«Да чтоб меня!» — вырвалось у Эндрю.
Искать свои фотографии в возрасте Эйдена ему не пришлось. Среди освященных традиций и украшений гостиной была фотография Эндрю в 12 лет в серебряной рамке. Миссис Сток неизменно ставила ее точно посередине каминной полки. И правда, сходство бросалось в глаза. Только Эндрю был блондин, а Эйден скорее шатен. Да и вообще, Эндрю склонялся к мысли, что пустил Эйдена жить в Мелстон-хаус. Именно потому, что лицо мальчика показалось ему смутно знакомым.
«Да чтоб меня!» — повторил Эндрю.
«Именно это и прикажете передать, сэр?»
— уточнил с порога Пак.
«Нет, не совсем», — проговорил Эндрю. «Передайте своему господину, что я крайне признателен ему за разъяснение обоих обстоятельств».
Пак был явно разочарован.
«Очень хорошо», —
сказал он и растворился в воздухе. Эндрю перечитал письмо и задумался, говорить Эйдену или не стоит.
«Надо посоветоваться со Стейси».